Программа 20.19.
Но пока только 20.05. Добрый вечер. У микрофона Маша Майерс. И с нами на связи Ксения Ларина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И в этой студии наш гость, позвольте, я представлю, депутат Мосгордумы 7-го созыва Евгений Бунимович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Давайте я бы начала наш разговор, дорогие друзья, не с... Хотя нет, наверное, надо поздравить Евгения Абрамовича.
Конечно. Да?
Спасибо.
С новым этапом, с новым старым этапом.
Да.
Это мы об этом поговорим подробнее. Но все-таки надо начать, наверное, вот с актуальных сейчасшних прям новостей. Я вот буквально перед началом программы вот здесь вот смотрела на планшете первое интервью Павла Устинова после выхода из следственного изолятора. Его освободили под подписку о невыезде до суда, который состоится 26 сентября. Он такой немножечко, еще не очень понимает, что происходит, и счастливый, и не очень понимающий ничего, но всех благодарит, с огромной, говорит, всем спасибо. Я вот немножко отдохну, а потом возьмусь за ум, что называется. Женя, Евгений Абрамович, к вам вопрос. Это победа гражданского общества или какие-то высшие силы вмешались?
Ну, я думаю, что какие-то высшие силы, может, и вмешались, но только потому, что есть гражданское общество. Не так часто мы можем в эфире это констатировать. Более того, процесс, мне кажется, идет гораздо быстрее, чем нам даже кажется. Потому что еще утром, там, допустим, на пикетах говорили только про Павла, да, уже к обеду начали говорить вообще про жертв политических репрессий. Еще за день до этого вроде бы, так сказать, включался Константин Райкин, да, и другие актеры, и шоу-бизнес потом включался, а потом вдруг уже пошло и не только про Павла, а про всех политзаключенных стали говорить, и учителя. Ксения, мы много раз пересекались в программе «Родительское собрание», да?
Да.
Но такого повода у нас не было, да? Чтобы учителя, причем не один, не два, а и очень известные учителя, и очень разные учителя. А учителя это все-таки, там, скажем так, там еще книжники, но книжники все-таки гораздо свободнее, да, поэтому в этом отношении. А учителя это непосредственно, так сказать, в чем-то зависимые, да, которые всегда очень аккуратно высказываются, думая о последствиях. Как и врачи, безусловно.
Еще были священники.
Да, священники, да. Я уже не говорю об этом, да, и это...
Психиатры, аниматоры.
Да, и психотерапевты, я думаю, что скоро уже и стоматологи выступят. И говорю это без шуток, потому что это вообще-то и есть гражданское общество, между прочим. Мы столько времени заклинали, что у нас нет этого гражданского общества, как оно, вот когда вот не ждали, оно вдруг раз и есть. Но не так уж раз, потому что это как раз последовательное действие. Конечно, и ситуация с Иваном Голуновым, и бесконечные, так сказать, вот эти истории с митингами, санкционированными, несанкционированными и так далее, с немыслимым количеством задержанных, а у каждого задержанного есть родители, друзья, родственники, однокурсники и так далее, но привело к тому, что уже больше просто невозможно.
Слушайте, но ведь, а почему, на ваш взгляд, система все-таки решила разжать зубы? Ведь в случае с Иваном Голуновым, сидел бы он сейчас. Ну, кричали бы журналисты, писали бы, «Медуза» бы писала на первой полосе каждый день. Ужас, ужас, кошмар, кошмар. И вдруг на тебе, а оказывается, его выпустили. Почему? Тогда ведь не было еще этой истории с Мосгордумой, с незарегистрированными кандидатами, с московского дела никакого не было. Это было немного раньше.
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что меня очень всегда беспокоит то, что называется сдвигом нормы. Я называю сдвигом нормы. Uh-huh. Вообще это нормально абсолютно, что Устинов, так сказать, теперь не за решеткой. Это нормально, что Голунова, который не имеет никакого отношения к наркотикам, так сказать, отпустили. А мы каждый раз приводит нас в изумление, и мне кажется, это очень опасно, потому что давайте нормальные вещи называть нормальными. Другое дело, что да, система разжала зубы, но тоже, так сказать, мне кажется, очень опасное заблуждение. Вот такая система какой-то, знаете, такой, как у Лема, такой, да, океан какой-то. Ничего подобного нету. Все-таки мои десятилетия, но если не во власти, то где-то в коридорах власти, я вижу очень разных людей, которые, так сказать, каждый из них на самом деле очень реагирует на самые разные, так сказать, сигналы. Ну, конечно, любые чиновники реагируют на сигналы сверху, да? Но когда возникают мощные сигналы за окном, то, в общем, это уже тоже довольно трудно игнорировать.
А какие были мощные сигналы в начале июня? Ксения, прошу прощения.
Ну, я считаю, что то, что случилось с Иваном Голуновым, это, ну, во-первых, вот это очевидное, понимаете, вот эта разнузданность системы как раз в том, что, ну, совершенно откровенное безобразие, да, потому что очень часто наши люди, ну, вот у них есть такое восприятие, нет дыма без огня, уж, так сказать, если сказали, а тут уж, ну, просто вообще, вот все обстоятельства, как это было грубо и бессмысленно сделано, и еще, мне кажется, какой-то очень серьезный вопрос, который, мне кажется, абсолютно не понимает, так сказать, вот то, что вы называли высшими силами, а давайте назовем просто откровенно, просто обыкновенная наша власть, не понимает. Это новый, как сказать, новый уровень прозрачности. Вот интернет, вот социальные сети, видео. Ну, просто невозможно. Тут же все видно, тут же все. Вот они сообщают одно, а мы видим другое. Да? Вот сейчас с Устиновым, ну, это просто, кроме судьи, да, который внезапно стал символом, так сказать, да, вот этого неправедного правосудия, господин Криворучко, да.
Ну, он же не первый раз становится
символом правосудия. Да, и ему еще не повезло, что у него такая нечастая фамилия, поэтому все запоминают. И вот здесь вот такая история, что все миллионы людей смотрят видеоролик, да, вот это видео снятое, но есть только один человек, который должен выносить решение, и почему-то он это не смотрит. И миллионы людей, естественно, задаются вопросами, а что это за суд какой-то, который не может даже посмотреть вот эту вот видеофиксацию того, так сказать, о чем они выносят решение. Вот мне кажется, такая очевидная, откровенная, недвусмысленная ситуация, она, конечно, выводит из себя даже людей, которые, как мне кажется, никогда в жизни и не думали о том, что у них возникнут какие-то политические взгляды или вообще, так сказать, ну, скажем так, нелояльное отношение к власти. Это же видно своими глазами, понимаете? Одно дело, там кто-то говорит, там корреспонденты там что-то пишут, а вот ты сам это видишь, миллионными, так сказать, тиражами. Причем здесь очень важно, что, мне кажется, просто вот не понимают. Вот даже статистика, которую, по-моему, и на Эхо все произносили, это совершенно не когда там аудитория Ютуба там 33% сегодня, да, а Первого канала 22%. Это, ну, просто надо это понимать. А мне кажется, это вот, ну, люди привыкли десятилетиями работать, так сказать, по другому контексту. Не понимаю.
Ну, слушайте, ну, понятно, что это вопиющий случай, говоря языком банальным, то, что произошло с Устиновым и этим видео. Но если уж мы про это так подробно говорим, давайте вспомним, что есть масса других видео, которые точно так же доказывают, демонстрируют абсолютную невиновность людей, которых уже приговорили. Посмотрите, как Константин Котов выходит. Он даже мама не успел сказать. Его повязали около метро. Он ничего не успел ни крикнуть, ни достать, ни плакат, ничего. Как история Даниила Беглеца, который просто поднял наушники, упавшие из человека, которого волокли мимо него в автозак. Это то же самое. Поэтому вопрос, естественно, возникает, как дальше быть с остальными.
Ну, Ксения, я ведь не случайно сказал, что то, что началось по отношению к Устинову, уже к обеду уже стояли совершенно с другими лозунгами, потому что понятно, во-первых, такая откровенная неправедность одного приговора, естественно, накладывает свое представление на остальные. А что ж там в остальных?
И потом, что дальше,
действительно, видео эти есть, и я могу сказать, что даже там, где есть вроде бы хоть какой-то состав, как у нас было с Костенком, да, вот по молодым парнем из «Яблока» нашего, да, который...
Ну, отпустили его.
Да, но, понимаете, ну, видео тоже было, вот он бросил эту пластмассовую бутылку. Ну, да, эмоционально бросил, что-то было. Но считать, что вот эта пластмассовая бутылка – это такой криминал, ну, все тоже же это понимают, понимаете? Вот это... И вот этот момент, который, в конце концов, переламывает. И, конечно, я хочу сказать, что это накладывается на вот эти 2500 задержанных. Понимаете, я ведь в это время, как уполномоченный, я два дня назад сложил свои полномочия в связи с тем, что я в Московской Думе теперь, а это нельзя совмещать. И, но до этого я все, хотя у меня была избирательная кампания, я, естественно, все субботы просто ездил по всем этим ОВД, там, где были несовершеннолетние ребята, тогда приходили их родители, и среди этих родителей, поверьте, были очень такие нормальные, лояльные, нормальные обыватели, если хотите, да, и но то, что вот когда задержали их ребенка, вот, это нормальная реакция, понимаете, чтобы на следующий день вообще, и даже в тот же день, да, я помню, как мне один человек говорит, да я сам из этих же органов, вот, да, и вот, вот сын там, что, ну что это такое, он мне это говорит, понимаете, вот, то есть, и вот этот момент, он происходил, и он, и поэтому не просто так этот, была эта ситуация с Устиновым, или там, когда мы говорим про Котова и так далее, она происходит на фоне того, что десятки тысяч людей были задеты самой этой ситуацией. И каждый видел свою маленькую неправедность. Да? Хотя ребята отпускали, но все равно это... Понимаете, когда входит женщина и говорит, да у меня маленький ребенок, я, так сказать, должна ехать через всю Москву с ним на руках ночью для того, чтобы забирать своего сына, то что вы здесь делаете? То, в общем-то, понятно, что и тем, кто там сидит в этих ОВД, да, и пишет эти протоколы, тоже, конечно, не по себе. Тоже надо понимать.
Я немного... вот в связи... Да, прошу прощения.
Да, в связи с тем, что вот Евгений Абрамович сказал, что он сложился полномочий уполномоченного, значит ли это, что вы закрыли тему всех дел, которыми вы занимались на протяжении последнего времени? И то, о чем вы сейчас говорили, про детей и подростков, которые участвовали, и, извините, там нужно вспомнить, конечно же, сюжет с попыткой лишить родительских прав родителей за то, что они вышли с маленьким ребенком туда. Я знаю, что вы этим занимались. Ну что, сейчас, получается, вы, поскольку сбросили себя полномочия, то и все.
Ну, нет, конечно. Я уже, надо сказать, что сегодня уже, так сказать, давал по этому поводу комментарии, но у меня просто еще даже бланка депутатского нет. Я вот вчера тут. Вот. Я надеюсь, что в ближайшее время будет. Я ведь с самого начала обратился в прокуратуру, к прокурору Москвы в первый же день о том, чтобы они отозвали свои иски, сначала один, потом другой, по двум этим семьям. Но дело даже, понимаете, здесь какая история? Я должен честно сказать, что я прямо вот из этого же микрофона не раз говорил, что санкционированные митинги, несанкционированные митинги, даже просто рок-концерты, всякие там рок-концерты, не знаю что, я все-таки вот со своего позиции, своего опыта, как детский омбудсмен, говорю, что ну не надо брать маленьких детей. Да? Я на такие мероприятия, потому что, ну, ребенок, мало ли что с ним может происходить, он может испугаться, он может, ему может необходимо быть срочно что-то нужно, а оттуда выбираться трудно, когда куча народу и непонятно, где выход у нас обычно делают.
Так надо оповещать людей
вот.
Тогда.
Так я прочим. Хочу сказать другое, Ксения. Я хочу сказать, что, ну, из этого же ничего не следует. Ну, да, это моральная дискуссия, как сказать, можно, нельзя, там, этические какие-то вопросы. Но когда из этого предлагается лишение родительских прав, для меня, между прочим, это перечеркивание вообще моей работы за годы, потому что вспомните, с чего я вот, мы начинали, тогда действительно было, не много раз было, когда действительно изымали детей, и я вот этим занимался много раз, да, но, ну, мягко говоря, да, были какие-то поводы, но не для такого. И мы приучали и органы опеки, и сами семьи, что если к ним приходят, то это не значит, что хотят забрать детей, это значит, что хотят помочь, хотят сопровождать. И, честно говоря, сейчас я сам возглавлял эту комиссию, которая разбирала вот эти случаи. Уже теперь без разбора вообще никто ничего не делает. Да, подробнейшим образом объясняют, почему все-таки в конце концов идут на эту исключительную меру. И там, а часто и не идут. И мы там, когда это какие-нибудь наркоманы, они там, мать, может быть, у нее это последнее вот такое ощущение, что если что ребенка заберут, и она готова в такой ситуации все-таки идти на лечение и так далее и тому подобное. Даже в таких ситуациях мы стараемся все-таки, так сказать, найти способ вывести семью из такого состояния. И когда нам вдруг говорят, что за то, что вот они вышли, да, с коляской и с другим ребенком там на, ну, может быть, да, тем более, что они говорят, что на прогулку, даже не в этом дело. Это все вместе, как ни крути, считая, что есть там проступок, не считая, что... Но это просто, извините, подрубает не политическую ситуацию, а подрубает всю государственную политику вот этого семьесбережения. Я это говорю... Между прочим, я остался членом Совета при президенте по семье и детям. И это, вот я могу сказать, как член этого совета, мы, ну, вот, вот если есть в стране какой-то консенсус, то вот он вот как раз по детям, да, вот как раз вот левые, правые, там, я не знаю, проправительственные, антиправительственные, но все понимают, что ну, нельзя детей вот, по любому поводу отбирать, это просто совершенно чудовищная история. И когда это делается, пусть это будет политический какой-то шантаж, там, и вот это явное давление, явное не... Это же влияет на все семьи. Я не знаю, как теперь будут входить наши психологи, наши, так сказать, социальные работники в семьи. А если любая семья слышит, что вообще можно вот так на щелчок, да, отправить в суд и говорить, давайте лишим родительских прав. Какие бы цели они ни преследовали, там явно политический же здесь идет шантаж, но это конечно подрубает огромную вот просто работу огромного количества самых разных людей. Вот что я хочу сказать. Разных по взглядам, по политике, почему хотите. Но которые занимаются этими вопросами, так сказать, системно. И мы все просто были в растерянности. Обратите внимание, что федеральный уполномоченный прав ребенка ведь тоже обратился этим. Что не так часто он делает в области именно вот такой вот, связанной с политикой.
Ну, и еще можно один вопрос, связанный как раз с результатами вот этих вот протестных акций и протеста гражданского общества. Вот все эти письма, про которые мы с вами сейчас вот говорили во время программы, священников, психиатров, врачей, аниматоров, учителей, это все такие обращения от цеховых сообществ. Можно ли сказать, что мы наблюдаем, это тоже, мне кажется, очень знаковое событие, мы наблюдаем рождение каких-то новых профсоюзных движений, настоящих, снизу?
Я думаю, да. Я думаю, безусловно, это так, но я не случайно сказал про гражданское общество, оно и состоит из таких вот сообществ. Но я просто хочу один момент такой вот, мне неловко говорить, так сказать, про себя, но все-таки я вот... Дело в том, что это рождается не только снизу, это рождается откуда-то с середины тоже. Вот те профсоюзы, на которые уже никто не обращает внимания, но перед вот советом открыть официальные документы, которые висят в интернете тоже, значит, перед выборами профсоюз, официальные профсоюзы московские, работников образования, здравоохранения, социальной сферы, так, провели какое-то там, видимо, собрание, я не видел его и не слышал, и приняли совместное такое решение, где они во всех округах, естественно, поддерживали провластных кандидатов, что, видимо, было им спущено и так далее. Но был один округ, номер 6, в котором я баллотировался от Яблока, и где тоже был спущен сверху официальный кандидат, где эти официальные профсоюзы поддержали 2 кандидатов.
Почему?
Ну, потому что, видимо, все-таки язык не повернулся меня не поддержать в ситуации, когда я всю жизнь занимался московским образованием, все остальные. Вот я хочу сказать, что вот это начало демократии, которое возникает вообще просто не весть откуда. Я был поражен этим документом, так сказать, честно говоря, не меньше, чем, так сказать, может быть, более эффектными и такими внешними вот этими письмами и так далее. Понимаете, в чем дело? Это же официальный профсоюз, который вообще никогда, так сказать, такого не делал. Они тоже чувствуют. Между прочим, если продолжать дальше, то обратите внимание, на первом заседании Московской думы нового созыва не только Яблоко, не только коммунисты подняли вопрос о политических репрессиях, но вышли представители Единой России и тоже что-то такое заговорили. Евгений Герасимов говорил по поводу Павла Устинова, то же самое, что говорили примерно все те, кто в Ютубе, ну, понятно. Инна Светенко, которая стала сейчас представителем в Совете Федерации от Мосгордумы, она сказала, что нужно создавать какое-то более внятное законодательство без серых зон, чтобы вот эти самые митинги получали какое-то более внятное, так сказать, ну, понятно, чтобы разрешение на митинги не было столь странным и двусмысленным и так далее. Да? И по поводу, так сказать, вот этих самых... Вот, и по поводу того, что нужно и в других местах уточнять законодательство. Конечно, они говорили в своем интонации. А еще одна депутат стала говорить, вот мы теперь все время говорим про политические репрессии, мы об этом говорим и так далее. А я во время пресс-конференции уже, потому что там, по регламенту я не смог это сказать, во время пресс-конференции, когда были все руководители комиссии, я сказал, вот, у меня интересно, вот, меня спросили, а в чем изменилась атмосфера? шестая дума, седьмая дума, там и там вроде тот же председатель и здесь. А вот в чем атмосфера. Не в том, что Яблоко об этом говорит, а в том, что Единая Россия, которая только что уже тоже вынуждена об этом говорить. Та самая Единая Россия, которая не сказала, вот эти же самые депутаты в июле и в августе месяце не собрались на специальное заседание, когда 2500 людей были в Москве, так сказать, задержаны, да, в одну субботу и в другую субботу. Не Евгений собрались, не задали вопросы.
Можно я, да, я скажу?
То есть вот она атмосфера, да, которая
меняется. Давайте все-таки не будем с такими прекраснодушными.
Да какие прекраснодушные? Я просто говорю, что
вот... Жень, да. Уж кто-кто, а вы-то их всех знаете, как облупленные.
Так я об этом и говорю. Вот, значит, они чувствуют. Значит, они чувствуют изменения. Вот я про это и говорю. Между прочим, их все вот задерживают людей, как это ни странно, в связи с этой самой Мосгордумой, которая тогда еще работала, но никому в голову не пришло. Не в первый день, только мы вам вспомнили и обратились к Мосгордуме. Ну, соберитесь, ну, спросите что-нибудь у руководителя московской полиции, у мэра, что происходит, даже если вы считаете, что это правильно, но все-таки это 1500, это немало, да? Соберитесь, ничего не было, а сейчас вдруг... Они заговорили. Так это и есть тот термометр, который показывает, что что-то происходит.
Угу. Ну, ладно, меня это первое называть... заседание, никто не знает, что будет дальше.
Нет, потому что, я не
думаю,
знаю.
Они заговорили, потому что они знают, что сейчас это в тренде, что это все обсуждают. Угу. Что сейчас дума другая в том смысле, что вышел Бунимович к средствам массовой информации и все рассказал, как было. И вот он пришел на «Эхо Москвы» и рассказывает нам, какие замечательные человечные люди собрались.
Да какие человечные люди? Я говорю о совсем другом. «Единая Россия». Я говорю о том, что это люди, опытные политики, которые чувствуют, да, что температура меняется, что атмосфера меняется. Ксения, я констатирую именно это. Не то, что атмосфера... Раз они так заговорили, раз у нас уже вообще и Росгвардия что-то там начинает говорить, так, значит, они чувствуют, что атмосфера меняется. Я что вам говорю о прекрасной душе? Я говорю, они завтра им скажут другое, они могут говорить другое. Но сегодня это так.
Они чувствуют, что надо соломки подложить просто под одно место, чтобы помягче сиделось. Вот. У меня ничего кроме чувства брезгливости, честно говоря, не вызывает, потому что, ну да, в общем, понятно, почему.
Я об эмоциональном отношении к этому вообще не говорю. Я говорю о факте.
Можно я прочитаю пару сообщений из чата, потому что тут наша аудитория очень активна. Вот, например, Ольга: Голунову и Устинову повезло, остальные сидят.
Ну, в том, что значит повезло? Значит, надо продолжать борьбу у нас на дверях вот нашего, на Пятницкой висят фотографии всех этих ребят, так? И меня, и рядом написано, так сказать, кто, что и возраст. Вот меня, как человека, так сказать, учителя, скажем так, я просто не могу на это смотреть, потому что это же есть вот эти самые ребята, которых мы учили.
Где висят, подождите?
Вот висят фотографии там, где офис Яблока на Пятницкой.
А на Тверской 13 не висят, нет?
Нет, на Тверской 13 не висят. Ну, может быть, у нас, вот видите, будет и такое решение принято. Кто его знает, что они там во властных коридорах сегодня думают? Ведь каждый из них думает и о своей судьбе тоже. Знаете?
А еще одно. Нужно не просто требовать освобождения политзаключенных, а привлечения к ответственности силовиков.
А разве этого не требуют? Разве это не требуется? Разве по делу Голунова мы не возвращаемся все время к тому, что там-то уже не надо требовать? Дело в том, что там просто по закону это так. Если наркотики появились, значит, они появились откуда-то. Да? Значит, кто-то их подбросил. Они не могут не ответить на этот вопрос. Они могут тянуть резину, они могут делать все, что угодно. Но на этот вопрос не ответить невозможно. Откуда взялись наркотики, если это не Голунов? Так?
Устинов сам в Росгвардии служил. Он там митинги тоже разгонял, спрашивает Алмуш.
Но это не ко мне вопрос.
Мы не знаем. Да, мы не знаем. Там что-то было, есть информация о том, что он якобы участвовал в охране там во время футбольного чемпионата, если я ничего не путаю.
Но это какая разница? Вообще-то,
очень много теорий заговора. Вы знаете, Ксения, просто очень много таких, это самое, ну, сообщений, что, мол, вот он сам рыльца в пушку, поэтому вот с ним так быстро и успешно.
Ну, это как раз...
С ним договорились.
Но это нормальная теория заговора, реакция. Это не только теория заговора. Это вообще, это как бы уже не верие ни во что. Воспитаны, кстати, той же власти. Вот они с удовольствием вот, реагируют на такие вещи. Не ходите на выборы. Все равно все решат без вас. Все равно все решают сверху. Все равно ваш выход на пикеты ничего не означает. Мы там... И очень многие это подогревают. Понимаете? С тем, чтобы этого не появлялось. Это же ясно, зачем это делается.
Угу. Ну, а то, что пытаются перехватить, что называется, повестку властные структуры сегодня, я думаю, что это тоже всем заметно. И да. По назначенному неожиданно адвокату Кучерене, и по тому, как на федеральных каналах главные рупоры пропаганды переобуваются в воздухе. Это что значит?
Это значит, Ксения, что, конечно, они пытаются перехватить повестку. У них масса возможностей для этого. Но для того, чтобы человек оказался на свободе, пусть перехватывают все повестки, пусть все оказываются
это
на свободе.
Правда.
И бог с ними вообще.
Дорогие
я
друзья,
хочу сказать, что вот я как автор учебника по математике, я очень рад, когда серия моих задач списывается в других учебниках. Хорошая задача.
Слушайте, там какой-то математический форум закрыл Роскомнадзор.
Да, я тоже обещаю, что я в ближайшее время обращусь. Это очередной маразм, который мне уже математическое сообщество обратилось. У меня нет еще просто ни техники, ни кабинета, ничего. Я вот в понедельник, клянусь, вот обращусь по этому вопросу, потому что сколько маразма можно творить вообще в каждую единицу времени.
Депутат Мосгордумы 7-го созыва Евгений Бунимович в нашей студии в Москве. Ведущий Ксения Ларина и Маша Майерс. Мы сейчас сделаем перерыв на новости, а после вернемся. Это программа 2019.
2019. Программа 2019.
20:33, мы продолжаем. В этой студии Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы 7-го созыва, Маш Марс и Ксения Ларина.
Я бы хотела перейти, если никто не против, к депутату Московской городской думы Евгению Бунимовичу. И вот мы представляем его как депутата вот нынешнего созыва, но, наверное, стоит напомнить, что Евгений Абрамович был депутатом Московской городской думы с 1997 года. По 2009 год, трех созывов, насколько я помню. В 2009 году ушел, закончил свое депутатство в статусе как раз представителя комиссии по образованию, насколько я помню. Сегодня вновь, спустя 10 лет, Бунимович депутат, и опять спустя 10 лет представитель комиссии по образованию.
Какая-то похоронная интонация.
Да, не грустно ли это? Женя, зачем это вам нужно? Задаю я грустный вопрос. В этом есть какой-то высший смысл, в этом странном вхождении в одну и ту же реку спустя 10 лет?
Ну, вообще-то не одна река. Надо сказать, что вот это, естественно, Ксения, до этого мне этот вопрос задавала моя жена. Еще весной, когда я и сказал тогда, она говорит, ну а почему ты 5 лет назад, например, не шел в Думу? Да?
Отказался тогда, я помню, что он категорически отказался.
Да, категорически отказался, но, наверное, правильно сделал. Вспомним ту Думу, да, которая вообще была не, и, так сказать, не видно, не слышно. Но я, наверное, вот понимал, что это так и будет. А вот сейчас я весной ей сказал, что, ты знаешь, у меня такое ощущение, что какой-то драйв снова в этом появляется, какой-то движуха какая-то, что-то происходит. Да? Теперь она мне говорит, и что? Ты меня предупредил, что вот это все происходит, да? Вот вспоминаю на избирательную кампанию, весь
это страшно.
Да, этот весь ужас, да, вот то, что там кандидаты оказались вообще, так сказать, за решеткой и так далее. Ну, конечно, нет, но то, что на самом деле ситуация другая, да, конечно, было бы еще интереснее, если бы мы вдвоем с Сергеем Митрохиным, с которым мы тогда и были, да, вернулись бы вдвоем. Но мы вернулись не вдвоем, а мы вернулись с двумя молодыми депутатами, да. С Дашей Бесединой и с Максимом Кругловым. Угу. И меня это, честно говоря, их мандаты даже радуют больше, чем мой собственный. И еще больше меня радует отличная, надо сказать, команда, которая у меня работала. Абсолютно молодая команда. Ну, вот такие, как Костенок, да, вот эти все наши ребята молодые, абсолютно молодые ребята, и которые, несмотря на весь вообще, так сказать, административный ресурс, который там был, на все, что там драли эти все, они, как они работали, как они ночью эту вот грязь, которую там пытались, дежурили, чтобы этого, так сказать, меньше было и так далее и тому подобное. И вот я сейчас расскажу одну важную вещь. В первый же вечер, когда я встречался с там, соответственно, в каком-то дворе одном в Ховрино с местными жителями, да, этого двора, вдруг я получаю там смски, что у меня на одном, у одного метро задержали тех, кто раздает листовки там по предвыборной на другом, в третьем. Но я извинился, поехал по этим ОВД, в двух этих ОВД. Я просто вообще в этом все это лето экскурсии по ОВД. Значит, поехал. Ну, там были как нормальные более-менее мужики, они поняли, что почему, отпустили. А в третьем, вот они уперлись и до ночи держали, сделали административку и говорили, что их из института выгонят. Мы вышли в полночь. Трое ребят, да, со мной. И я им говорю: ребят, нет, из института мы вас точно, так сказать, отобьем. Что касается суда, ну, что тут я, так сказать, будем пытаться, как будет, так, ну, не знаю, как здесь будет, попробую. Вот. И самое главное меня поразило в следующий день. Они снова пришли. Понимаешь? Понимаете? Они снова пришли, вот эти ребята, которых я до этого не знал. И вот это вот, это какое-то другое поколение. И вот я вот за них, вот я правда рад. Вот мы сейчас с ними встречался, с тем, как мы называем, полевиками, да, которые ходили по подъездам, которые собирали подписи, которые раздавали у метро. Это абсолютно была огромная молодая команда, да. И вот после победы они мне посылали, так сказать, вот, соответственно, в соцсетях фотографии, и с каждым днем все более и более размытые, потому что они 3 дня гуляли по этому поводу. И эти счастливые лица, вот это ощущение победы, несмотря на все, на этот ресурс, на безумные деньги, которые были брошены против этого, мне кажется, этот вкус победы в 20 лет, он очень важен. Вот это, мне кажется, самое-самое важное. И это привлекает очень многих сегодня. Это важный момент. Вот то, что, и я, мне все время пишут тоже в Фейсбуке, что первая в жизни вообще типа, то, за кого я голосовал, всегда вот победил. Там. И так, это какое-то ощущение как другое. А люди, которые пришли на участки как наблюдатели, которые, эти волонтеры, которые с утра до ночи, да, еще сначала учились этому и так далее, я им звонил накануне, просто чтобы сказать спасибо, что вы завтра придете. Да? И когда мне один человек говорит, а я сейчас вообще-то в Челябинске в этом в командировке, а я говорю, ну тогда извините, ну хорошо, что вы хотели хотя бы это. Он мне говорит, да нет, я вот вообще-то должен в понедельник вернуться, но я возвращаюсь сегодня, потому что я завтра выйду. Ксения, это не лидеры политического протеста, это совершенно другие люди, и сколько времени мы толдычили, что вот нет новых, да, вот мы всех знаем. А я прихожу на Сахарова, где там 60 тысяч, и я, ну, абсолютно большинство не знаю. Это другое поколение, это другие люди. И вот когда я возвращаюсь в Думу, я хочу сказать, что, конечно, я буду заниматься своим округом, и прежде всего, и вопросами образования, естественно, слава богу, так сказать, это мое дело, но это очень связанные вещи. И вот если я рассказывал во время 3-минутных рекламных, так сказать, перед выборами разговоров про, так сказать, про то, что мы хотим на пустыре, где снесли один из самых знаменитых недостроев не только Москвы, но и мира, он выходил в десятку, который там еще со времен советских стоял, и наконец его снесли, я сам туда приезжал, потому что была такая черная дыра, где были наркотики, где были самоубийства.
Это жуть, где, напомните?
Это называлось ХЗБ, то есть Ховринская недостроенная больница, да, заброшенная больница. Страшное место.
Ну, много там снимали, насколько я знаю.
Да, там еще все это. Я еще бился во все кабинеты, чтобы это наконец снесли, потому что это просто было, да, вот мы прославились тем, что это один из самых знаменитых недостроев мира, в первую десятку входил. Снесли. Огромный пустырь возле парка небольшого. Мы говорим, давайте продолжим парк, давайте построим там какой-то социальный, такие какие-то маленькие павильоны, культурный центр там. Мы заказали проект отличного архитектора, мы его представили в Артплее, его напечатали лучшие московские, так сказать, архитектурные наши, соответственно, его поддержали. 20 тысяч жителей подписались в этих самых районах. Да? И при этом прямо перед выборами глава Хуснуллин, глава, так сказать, соответственно, вице-мэр, который возглавляет строительные все вещи, говорит, а чего? А мы все решили. Вот дело в том, что вот этот голос, который должен быть услышан, он связан не только с теми, кто... Вот, если не будет с теми, кто, так сказать, сегодня за решеткой, за кого мы бьемся, надо, если не произойдет этого изменения сознания, что нельзя говорить, что мы все решили, когда 20 тысяч москвичей говорят, что извините, а мы хотим другого. А они говорят, хотят там строить многоэтажные, так сказать, дома, которые там же некуда втыкать. Да? Тем больше там внизу течет, в трубе течет лихоборка, из-за которой уже покосился вот это самое ХЗБ предыдущее. Понимаете, вот я уже понимаю, что это не я, А это за мной. Я первый же день отправил Собянину, нашел единственный бланк депутатского запроса и сразу отправил Собянину, потому что они заторопились, там уже повесили бумажку, что там какие-то стали ставить на этом пустыре какие-то вещи. Вот. Нельзя не слушать людей. Не только по поводу, понятно, так сказать, политических репрессий, но это и есть нормальное, вот громче голос, вот то, что вот или люди почувствуют, что голос услышан, или нет.
Но это тоже репрессии, между прочим.
Конечно, конечно.
Со стороны власти.
Я очень рассчитываю, что «Эхо Москвы» и, я знаю, все те, кто могут это делать, что об этих вещах они тоже будут говорить. Потому что это тоже очень важно, это тоже гражданский протест. И это нормальный гражданский протест. Угу. Почему протест? Они хотят, мы хотим построить, сделать там парк, который, кстати говоря, исторически там было даже в градостроительных планах Москвы, написано, что там парковая зона. Но это никого не волнует, когда они хотят там, соответственно, построить то, что они хотят.
Вот смотрите, сейчас мы говорим уже о том, что, чем занимается депутат Бунимович, за что он, собственно, несет уже ответственность как за конкретных людей. Но, Женя, Евгений Абрамович, я вспоминаю финал предвыборной кампании и помню прекрасно, что я была, поскольку я ужасно переживала за близких товарищей, и в частности за Евгения Бунимовича, я видела это совершенно опрокинутое серое лицо и понимала, какой ценой далась вся эта история Бунимовичу. Я следила за тем, какую там они грязь писали, что они делали, как они пытались человеку уничтожить его репутацию. Чего-то только там не было. На это же деньги тратятся огромные. Это же
все, да, я думаю, что деньги, так, мы прикинули, что это стоило дороже, чем моя компания.
Да?
Да. Вот, только вот эта чернуха, вот эта грязь, стоила дороже, чем вся моя компания. Да, это так.
Как это выдержать? И стоит ли это
вообще? Вот стоит, это, конечно, отдельный вопрос. Но выдержать это можно. Знаешь, Ксения, давай уже не будем морочить голову, говорить на «ты» все-таки, да? Давай не будем обманывать даже в малом наших радиослушателей. Понимаешь, я себя не так насчет серого лица, но я просто, на самом деле, я вообще-то советую всем заниматься вот такой вот гражданской деятельностью. Да, вообще выходить на выборы и так далее, потому что я за месяц похудел на 5 кило и без всяких диет. Понимаешь, вот во всех у нас журналах диеты там, да, и ни у кого ничего не получается, а тут брас, пожалуйста, и прекрасный повод.
Ксения, извини, вот, ради бога, между нами девочками, да, я увидела Бунимовича, а я давно не видела Бунимовича. Я постеснялась. Да. Я думаю, помолодел, что ли, не пойму, потом вот, похудел, вы, что да, ли, потом думаю, ладно, сказать, лучше промолчу.
Я хочу сказать другое. Конечно, это чудовищно. Правда, я, опять же, я сегодня вспоминаю свою жену, потому что каково ей далось все это, но я хочу сказать, я сказал, Наташа, говорю, елки-палки, какую вообще скучную жизнь мы прожили, если они ничего не нарыли за, мягко говоря, так сказать, не юную жизнь, кроме какого-то бреда там, который они пытались, так сказать, за вас, но не который, так сказать, не фактически, а просто такая всякая гадость. И моих стихов 40-летней давности, которые в связи с этим вот издатель «Новой газеты» Дима Муратов читал здесь в эфире, да, и в связи с чем, так сказать, ничего не могли дойти, да, кроме вот этого. Это же, но вот эта дикая грязь, дело же не в этом. Понимаешь, я в какой-то момент понял, что это вообще уже вопрос не того, буду я депутатом или не буду. А это вопрос того. Три поколения моей семьи, которые вообще были учителями и образовывали вообще Москву. В результате что? Вот эти мои москвичи родные, да, вот этого города, они вообще готовы вестись на вот эту всю какую-то очевидную, грубую, хотя и очень хорошо сделанную, с точки зрения полиграфической и так далее, дрянь? Или все-таки репутация чего-то стоит, да? Или вот это просто правда чего-то стоит. И вот когда в результате я победил, так сказать, в полтора раза больше получил голосов, это же уже референдум. Это уже референдум. И это референдум о том, что репутация снова у нас чего-то начинает означать. И в связи с этим я довольно безжалостно могу сказать своему, так сказать, конкуренту, который, во имя которого это делалось, я не могу сказать, что это он ночами всю эту гадость бегал и, так сказать, развел. Но он ректор одного из московских институтов. И я хочу сказать, что если он за все это время, я думаю, он будет говорить, что это не он сделал, я и не говорю, что это он сделал. Не в этом дело. Если он за все это время ни разу не высказал своего мнения по этому поводу, ни разу не сказал, что это чудовищно, то я считаю, что его репутация — до свидания. вместе с репутацией его отца, который является, был замминистра образования, теперь он в Госдуме, там, по-моему, еще там что-то было, и так далее, который, собственно, сына не смог воспитать, чтобы у него были чувства приличия и какая-то тоже брезгливость. Я хочу сказать, что мне кажется, что снова в России это очень важно. Репутация что-то начинает означать. А не просто, так сказать, вот технологии. Понимаете? Вот эти, то, что говорят, предвыборные технологии. Потому что вот этот мой молодой штаб, кстати, я очень рад, что вы написали, что у нас чуть не, я анализирую, сказали, что у нас за яблоко рад, потому что это яблочный штаб, да? А, потому что написали, что у меня чуть не лучшие там были листовки. А мы, вот мы сидели вот с этим, да, вот среди этой грязи, и они говорили, а давайте у метро будем раздавать брошюру «Школа Буневоевича». А давайте будем у метро раздавать «Москва Буневоевича». Я на них смотрел, как на безумцев, да, тут такой творится, да. А они там, а давайте вот сделаем там детский праздник там какой-то, 1 сентября. Нам, кстати, не дали, сказали, что нет ни одной площадки. Вот мы предлагаем Ховринку сделать там форум и так далее. Не было, естественно, площадок во всем районе, чтобы сделать нам этот детский праздник. Вот, и к 1 сентября. То есть вот этот момент, вот когда мы, когда отвечали не на это, да, а отвечали совершенно по-другому. И вот эти ребята верили в то, что так можно победить. И это произошло. Ну, по-моему, это здорово. Хотя, понимаешь, на фоне всего того, что творилось, на фоне этих недопусков, на фоне арестов, все это выглядит совершенно, конечно, мне даже неловко об этом говорить. Потому что когда люди, которые собирали тоже подписи, там все делали, когда они сидели в это время, да, мне даже про эту грязь, вот это есть то, что сдвиг нормы. То, что во время другой избирательной кампании, наверное, это было бы в центре событий, такая вот мерзость, да, тут вот надо, вот это очень важно, эту норму возвращать обратно. Говорить, что когда отпустили человека, который ничего не сделал, это нормально. И давайте не будем молиться и говорить, что это какое-то чудо. Давайте себя мы, не будем
обзывать. Еще хочу успеть, еще, простите, да. Еще один момент, как-то вспомнить и немножко про это поговорить. Этический момент, безусловно. Потому что мы говорим, что сажают там сборщиков подписей и волонтеров, и ребят, которые выходили на акции поддержки депутатов. Но в то же самое время давайте не забывать, что сидели ваши товарищи, просто кандидаты.
Так я же про это и говорю.
Не зарегистрированные. Вот да, Юлия Галямина, да. Галямина, которая вообще никак не человек из СИЗО, уж точно. Это абсолютно интеллигентнейший человек. Ученый. Вот скажите мне, пожалуйста, многие это обсуждали, Жень. Были такие люди, которые говорили, такие предложения, что все должны снять свои кандидатуры в знак протеста, что все должны поставить ультиматум власти, чтобы допустить всех кандидатов и уж точно совершенно выпустить их из спецприемников. А у вас до сих пор сидит человек, Саша Соловьев, он до сих пор сидит, но еще не вышел.
Значит,
вы как-то эту тему обсуждали?
Ну, конечно. Я могу сказать, что это составляло для меня, так сказать, моральный выбор гораздо больше, чем то, что вот говорилось про эту грязь, потому что это вызывало там брезгливость, ненависть. Ну, понятно, такие вещи. А это совершенно другой вопрос. И я, конечно, мучился по этому поводу. И это самый был это тяжелый, так сказать, момент. Вот что же все-таки делать в такой ситуации? Но, как бы, вот, но в результате я вот подумал, что нужно делать так, все-таки.
А умное голосование сыграло свою роль? Но, в твоей победе?
Понимаю, у меня такой какой-то конгломерат голосов получился в результате. Наверное, я вообще, я не хочу ничего отрицать, мне это не нравится, когда там все это выбрасывается. Uh-huh. И, конечно, спасибо вообще всем, кто меня поддержал. И Люси Улицкой, и Андрею Макаревичу, которые снимали вот эти видеоролики, писали там. Вообще, это была такая... И Андрею... Я не могу перечислить, там очень много людей, которые вот это все произносили, один лучше другого, и наши, вот мы говорили про учителей, и народный учитель России Владимир Федорович Овчинников, и Ямбург, и Казарновский, и, ну, понятно, так сказать, да, то, каждый из них из людей, которых я очень люблю и очень уважаю, и вообще это было похоже такое, на преждевременную гражданскую панихиду, да, когда они рассказывали, какой я хороший, так сказать, при жизни. Вот, но... с другой стороны, я объехал в этот день выборов из 70 с чем-то участков, там, по-моему, половину почти, 30, ну, от трети до половины. И там самые разные люди выходили и говорили, что вот они голосовали за меня, там, вот одна мне сказала мама, что, а мне вообще дочка поставила галочку, потому что она учится по вашему учебнику математики, да. В другом месте как бабушки какие-то трогательные сказали, мы вас слушали по эху. А был парень, который сказал, а я вообще вчера проголосовал, потому что вот умный голосовал. Голосование и так далее. Это все вместе происходит, то есть сказать, вот это да. Это так.
Маш?
Да.
Я забила.
Нет, я слушаю на самом деле. И все-таки, вот смотрите, у нас остается несколько минут. Давайте немножко, как это сказать, спроецируем на будущее. Да? То вот мы сначала поговорили о том, как это было летом 2019-го, холодным летом 2019 года. Да? Поговорили о вашем избрании, собственно, о том, как, насколько эффективен этот механизм, и, собственно, вот что можно сделать. Потому что действительно получилась такая, благодаря умному голосованию, такая пестрая кампания, да?
Очень пестрая,
насколько
да.
она будет эффективна в принятии решений, куда склонится, вот, по вашему мнению, вектор все-таки в сторону большинства, Единой России, Шапошникова, который вновь стал председателем, или будет какая-то полифония, мы все-таки ожидаем какую-то палитру мнений. И, собственно, Евгений Иванович, извините, сразу тогда скажу, вторая часть моего вопроса, что делать с политзаключенными, как их вытаскивать?
Вытаскивать их нужно всеми способами, и здесь вот такое вот, то, чем занимается ваш главный редактор, да, вот в разных кабинетах, как он сам рассказывает, там и так далее, это все абсолютно необходимо, и я, так сказать, пользуюсь своими возможностями, тоже этим занимаюсь, но одновременно, вот так же, как я сказал, что этой Ховрин не будет, если люди не выйдут, да, защищать тоже, а не только я. Так же и здесь. Если не будет этих общих заявлений, да, то никакие кабинеты не сработают. Но если не будет разговоров вот на всех уровнях, в том числе людей, которые готовы идти на прямой разговор с теми, кто принимает решения, то тоже не будет. Поэтому вот так и будет. Буду отбивать каждого отдельно и говорить про всех вместе.
Но есть же депутатские запросы.
Вот, конечно.
Есть ресурсы. То есть одно дело, когда Москва бурлила за вас,
да.
Когда вы были еще не имели этого депутатского мандата, да, как и 10 лет предыдущих.
На первом же заседании и фракция...
Теперь есть ресурс.
На первом заседании фракция «Яблоко» обратилась, заявила, вообще как угодно можно это называть, и мы еще бы вместе. И, кстати говоря, фракция коммунистов сделала то же самое. И надо сказать честно, что тексты наших, так сказать, заявлений, обращений, ну, отличались только лингвистически. Понятно, там были, так сказать, синонимы разные. Там суть была, конечно, одна, и это важно. И это, безусловно, важно, и это тоже слышно. Не надо думать, что это никто ничего не слышит. И самое главное, если будет понятно, что к этому будут возвращаться, что эта повестка не снимется только тогда, когда, так сказать, произойдет то, что мы надеемся все-таки, что произойдет. Но уже, так сказать, никто, по-моему, уже про массовые беспорядки не говорит, как мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, на это. Но, тем не менее, вот я рассчитываю на это. И я хочу сказать, что это, я еще раз говорю, это очень связано со всеми остальными вещами. И как представитель комиссии по образованию, могу сказать, что вот каждый класс, в нем сидят дети разных родителей, разных политически, разных материально, разных религиозно и так далее. Мы должны учиться в нашем огромном городе жить вместе. Вот жить вместе. Ненавидя всех тех, кто не имеет наших взглядов, мы, конечно, далеко не уйдем. Здесь нужно все равно искать какие-то, так сказать, связи, какие-то мосты и пробиваться к человеческой сущности каждого, ну, кроме уж таких отпетых негодяев, где уже вообще некуда
так, Евгений
пробиваться.
Абрамович, еще выборная кампания кончилась.
Давайте конкретный вопрос. Все-таки санкционирование митингов, Евгений Абрамович.
Да, вот это будет прям...
Это то, на что вы можете повлиять?
Я считаю, что да.
Согласовать,
значит,
выход,
смотрите,
людей,
значит,
поддержку.
Что касается митингов, значит, на двух уровнях. Конкретные митинги, так, это, безусловно, мы будем обращаться и по каждому конкретному митингу, по конкретных запросах, по конкретных, так сказать, почему отказали и так далее. Особенно после того, как они гоняли эту технику снегоуборочную по летней Москве.
И продолжают, да, насколько я знаю.
И перекрыли Садовое кольцо в связи с этим. Оказывается, пройти по бульварам нельзя при этом пешком. Да?
Сейчас опять перекроют.
Я знаю, сейчас очередной раз перекроют. Конечно, это каждый раз будет обсуждение. Но кроме этого, еще раз повторяю, есть и законодательная работа. Надо просто постараться более внятно прописать вот эти условия, потому что...
Какая скучная работа.
Скучная работа.
Я посмотрела трансляцию первого заседания, да. Я думаю, господи,
Ксения,
как это можно выдержать? Это невыносимо.
Ксения, это скучная работа. Вот это скучная работа.
Вашей энергетикой,
да.
Женя.
Женя, вот
ты
я
же
хочу
весь,
сказать...
У тебя скорости другие.
Да. Да, да.
Невозможно в этом сонном царстве сидеть и какие-то слушать какие-то жуткие канцеляризмы. Они даже... Там речь такая у этих людей, там не поймешь, что они говорят. живые слова, живые чувства.
Я считаю, что нужно, самое главное, чтобы мы говорили на своем языке, чтобы мы не осваивали, но мне уже поздно осваивать. Но я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что вот мы, это, конечно, очень скучно, но я в свое время делал все московское законодательство об образовании. Так?
Да,
и вот когда 10 лет, которых я там не было, я один закон не успел сделать, я дополнительное образование. Так? Сколько у нас кружков закрывается, сколько у нас кружков оказывается платными и так далее. Каждый хочет отбить свое, в своем, так сказать, дворе, в своем дворце. Там,
дворец, то, они, что... дворец пионеров
закрывает. Да, и там в хамовниках и так далее и тому подобное. Но если будет законодательная норма, которая, надеюсь, мы все-таки за 10 лет так и не сделали, того, что я просто не успел тогда сделать, и все. И это очень скучная для кого-то работа. Да? Но ее надо делать. Ксения, надо это делать. Надо... И за 10 лет и те законы, так сказать, несколько, мягко говоря, обвешали, да, там тоже надо делать. Это, да, это скучная, скрупулезная работа. Но хотелось бы, вот, чтобы она все-таки была сделана. И что же делать, если мне надо ее делать?
Ну, движуха есть, ты прав. Вот, Маша, хочу сказать тебе и Жене, что у нас во время предвыборной кампании в этой студии сидел Вадим Кумин, который не сомневался ни секунды, что он не только будет депутатом, он спикером будет Московского государственного. Ему уже пообещали это место и гарантировали. А видите как?
А Даша Беседина,
предполагает, да.
Вот, Даша Беседина на велосипеде приехала, так сказать, и сидит рядом со мной.
Дорогие друзья, я прошу прощения, у нас прекрасный разговор, но он, к сожалению, подходит к концу. Спасибо большое. Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы 7-го созыва, Ксения Ларина, Маша Майерс. Хорошего вечера.
Спасибо.
2019.